მომდენო ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Был очень красивый пруд. Однажды я слышал, как Владимир Атлантов катался там на лодке со своими друзьями, и они чуть не перевернулись. И один из его друзей сказал: «Володя, осторожней, у тебя же валютный голос!»
В этом выпуске передача «Дачная жизнь Большого театра».
Боря Ведерников, сын знаменитого баса, рассказывал мне, у Ведерников и Музурок под старость рассорились. И Музурок, завидев Борю, говорил таким неоперным голосом:
«Скажи своему отцу, чтобы он перестал орать!»
Музурока раздражало, что Ведерников как бас сохраняет свое сценическое долголетие, сохраняет свои вокальные качества, а Ведерников распевался. Естественно, он там гудел как-то.
«Дачная жизнь Большого театра» во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». В разделе «Родной язык» украинский писатель Владимир Рафиенко. У него сразу два родных языка – русский и украинский. Писатель родился в Донецке в 1969 году. Начинал писать по-русски. Признание получил в Москве. Один из его романов «Демон Декарта» был удостоен русской премии. До начала войны на востоке Украины жил в Донецке. После оккупации переехал в Киев. Свой последний роман написал по-украински. Называется книга «Мондегрин», то есть «Ослышка». Издан корпорацией «Меридиан Черновец». А встретился я с Рафиенко в Полтаве на литературном шведско-украинском фестивале «Меридиан Полтава».
Владимир, почва писателя – это место, где он вырос, и это язык, которым и на котором он вырос. На какой почве вы выросли?
Конечно, родной язык, который меня ознакомил с миром и с мировой литературой, культурой, я ознакомился как бы по преимуществу на русском языке, потому что со мной по-русски говорила мама и папа. Но дело в том, что для моих бабушек-то родной был украинский. Папина бабушка рассказывала сказки по-украински. Она была из села, где как бы суржик, то есть восточный вариант украинского языка, это был для нее родной язык, так говорили. Более того, моя бабушка по маминой линии, которая говорила по-русски с таким хорошим московским прононсом, несколько высших образований, работала инженером достаточно успешным и ведущим в Советском Союзе, занималась вопросами космической программы советской. Это очень образованный человек. И очень поздно, я уже был взрослый, уже после армии пришел, и она мне призналась, что для нее родной украинский. И она мне рассказывала, как она плакала, когда ее привезли из родного села, где она там жила, в школу, где по преимуществу были русские дети, и русские учебники. Учителя в основном. И вот как бы ей было очень тяжело, и она когда-то себе дала зарок, что она учит русский лучший носитель языка. Понимаете, в этом смысле, имея в виду как бы вот этот некоторый бэкграунд, да, понятно, что как бы язык моих родителей был привит их родителями, потому что это был язык как бы успеха, язык карьеры, язык городов Донбасса, потому что ясно, что сельское население в основном это было украиноязычное, украиноцентричное. А города, конечно же, восстанавливались из руины после Второй мировой войны, и в основном за счет русскоязычных специалистов, семей рабочих, которые эшелонами, поездами завозили, потому что некому было, это выжженная земля была. Я приблизительно в одно и то же время начал читать и по-русски, и по-украински. Другое дело, что разговорного украинского у меня никогда не было. Я говорил исключительно по-русски. И в моем окружении никто не говорил по-украински. Уже в постуниверситетские годы, когда познакомился с товарищами, с некоторыми украиноязычными, для них родной был украинский, не носитель языка. Но я мог как бы слышать, как они между собой говорят. Но другое дело, что со мной они никогда не переходили на украинский.
Вы начинали как успешный русский писатель, писали на русском языке. Теперь вы успешный украинский писатель, не только потому, что вы живете в Украине, но вы и пишете на украинском языке. Как все-таки вот этот происходит переход из одного состояния в другое? Это только на первый взгляд, как мне кажется, русский и украинский близкие языки. Когда о простых вещах говоришь, близкие, как только ты начинаешь читать поэзию, художественную прозу, ты понимаешь, насколько это разные языки. Какой адаптер вы использовали все-таки, чтобы перейти на украинский язык?
Пришли люди, которые как бы решили меня защищать от моей страны, на том основании, что мой язык русский. Меня 45 лет, не надо было ни от кого защищать. Я публиковался в Москве, я публиковался в «Знамени», в «Новом мире», в ведущих издательствах и журналах авторитетнейших русских. Я писал и говорил по-русски, никогда я слова не услышал против этого. И я видел, что это ложь, и, понимаете, тут дело даже не в том, что это ложь, как бы, а дело в том, что меня одновременно таким образом делали и жертвой, и причиной. А я, кроме того, по специальности русский филолог. Культурология вторая. Основная, первая специальность – это русский язык и литература. Вот эта страна, которой как бы я всю жизнь посвятил, изучал писателей, литературу, проявила вот что-то такое и таким образом отнеслась ко мне, что это был личный вызов, который я, как человек честный, я должен был принять. Потому что я уже был очень взрослый человек, я не военный, я филолог, все-таки человек литературы. Это я воспринял как мою войну. Я ничего другого сделать не мог, для того, чтобы показать, насколько лживые и, ну, не хотелось бы употреблять обсценную лексику для того, чтобы описывать эти вещи. Поэтому, конечно, если отвечать на вопрос «почему и как», то вот сама ситуация, она некоторым образом была организована исключительно, как бы направлена внутрь меня, внутрь моей личности. Ну и, конечно, я когда приехал в Киев, я ведь не мог поговорить по-украински с продавщицей в магазине. Я на этом уровне не владел разговорным. Поэтому, конечно, мне понадобились определенного рода усилия, без слов. Потому что читать что-то там – это одно, а разговаривать – это другое. А писать художественную прозу на языке – это совершенно другой уровень владения языком. И эти 5 лет я работал. Я работал целенаправленно, целеустремленно. Мне еще повезло, что вот люди, которые мне помогали в основном в жизни, потому что я приехал, $200 в кармане и 2 сумки с летними вещами. У меня ни друзей, ни приятелей не было в Киеве. Абсолютное вакуум одиночества. И вот я бросил свои дома, там ничего, в общем, не смог вывести. А люди, которые мне помогли, первые отозвались, это были украиноязычные люди, и украинские, как бы, вот именно культурные, как бы, такой подтекст киевский, вот эти вот и писатели, и художники, иконописцы какие-то, вот. Их и немного было, но это вот как бы они и по сей день составляют основной круг моего общения. Но, с другой стороны, я не считаю, конечно, себя успешным писателем, ни русскоязычным, ни украинским, я просто писатель. Все-таки понятие личности, да, это некоторый такой... Это способность человека к трансцендированию, да, выход за природно-натуральные данные основания. Когда человек способен выполнять, научился в себе выполнять вот эти вот акции трансцендирования, значит, он способен выходить из-за натурально данные языковые пределы. Язык, в конце концов, это инструмент. Это, конечно, тот инструмент, который дается тебе как бы вместе с телом. Это тело проживания языковое, тоже есть такое. Но ты человек, и поскольку ты человек, и на том основании, что ты человек, ты обладаешь какими-то вещами, которые могут тебе позволить выйти за натурально данное основание жизни. Конечно, недолго и не всегда, и, наверное, не каждый человек. Но такой опыт у каждого человека есть просто, когда он хотя бы раз в жизни поступил по совести. Когда он поступил по совести, вот это совершился акт. Трансцендирование выхода за природно данное основание. Потому что такого предмета, такой вещи, как совесть, нет. Не на что указать, показать. Вот поступай вот так по этому предмету. И вот я и говорю, что, конечно же, удобнее и легче писать на родном языке. Но писать на любом другом языке, который организовался в тебе в воле обстоятельств, любви твоей или какой-то вот особых каких-то данных вещей, вполне возможен, и мне не кажется, что это нечто противоестественное.
Украинский язык изменил вас как писателя, повлиял на ваши тексты, писательские тексты?
Я думаю, что каждый язык определяет предметы, круг каких-то феноменов и стилистику, что ли, да, манеру говорения писательскую какую-то, безусловно. Но сказать, что он меня кардинально что-то во мне такое что-то нарушил, или я чувствую архитектонические какие-то сдвиги непоправимые, необратимые, я не могу сказать. Я могу сказать, что тот текст, который я написал по-украински, я никогда бы не смог написать по-русски. Язык входит как некоторая целостная система, в том числе наднатуральных вещей, феноменов некоторых, которые тебя ведут, в конце концов, ты становишься писателем только тогда, когда можешь стать более-менее вменяемым инструментом бытия по отношению к языку. Язык диктует. Диктует свои правила, видение, некоторую сетку координат. Если ты смог исполниться как инструмент, тогда у тебя что-нибудь получится.
Война – это вызов для человека. Это психологический, эмоциональный, этический вызов для человека. Для писателя это еще, мне так кажется, вызов жанровый, вызов лексический. Как вы, как писатель, отреагировали, как вы преломили ситуацию войны в жанровом смысле, в лексическом?
Перед войной я написал, года за два до начала войны, я написал роман «Демон Декарта», который первую русскую премию взял. И там заканчивается роман тем, что в мой город входят войска. Начинается война. Меня ругали много по этому поводу, говорили, что выдумщик, дурацкий фантазер, на каком основании, зачем, и что это все ты пишешь. И таки война потом случилась, я написал второй роман про свой город Донецк, город Зет. Вот, это был как раз вот «Долгота дней», который Вышеградскую премию занял. И там действительно военная тема, то есть необходимость писать о том, что случилось, пытаться осмыслить. Таким образом преломилось, что я начал писать реалистические какие-то ноты, реалистические темы выписывать. Какой-то момент понял, что не осилю. Что мне для того, чтобы остаться человеком, остаться как бы писателем, ну честно что-то такое делать, мне необходимо там вот такой как бы элемент сказки для взрослых, что ли. Потому что понять только из реальности то, что происходит, невозможно. Невозможно ни простить, ни принять, ни понять. Значит, нужно, мне понадобилось формировать как бы два тела в романе. Одно тело – это как бы реалистические новеллы, такие, может быть, даже как бы сверхреалистические иногда, как бы даже до предела натуралистического какого-то. Другое тело, как бы вторая часть, вторая как бы линия, они переплетенные как бы линия романа, это вот такая постмодернистская что ли штука. Там уже, ну, кто-то писал там магический реализм сравнивал, кто-то еще как-то. Я возвожу как бы этот способ мышления в мире прозаический к Андерсену, если иметь европейскую традицию, потому что первый родоначальник авторской сказки в Европе. Но, во всяком случае, действительно, вот эта военная как бы штука, которая случилась, она меня вынудила к какому-то такому как бы раздвоению одновременному. Да, то есть, вот я вижу то, что есть в натуральной такой цепи причин и следствий. Но, как говорил Аристотель, в фактах смысла нет. Для того, чтобы эти факты каким-то образом, значит, увидеть по-настоящему, надо как бы найти вербальную структуру события. А она, это нечто идеальное, она не находится из самих фактов. Фактах смысла. И поэтому мне и понадобилось использовать, вот, собственно говоря, и в последнем украинском романе, но там уже это дело доведено до как бы такого завершения некоторого, в том смысле, что реалистическая и как бы вот эта вот магическая такая штука, они окончательно одна в другую перешли, в результате образовалось что-то совершенно другое. И мне кажется, что по уровню как бы внутренней архитектуры украинский роман, текст немножко даже выше русских получился, именно потому, что теперь там внутри этого текста читатель уже определяет, что на самом деле случилось. Там не то чтобы дурацкая бесконечность, да, но некоторая многовариативность появляется. И это все диктовало и диктует, конечно, вот эта ситуация войны.
В разделе «Родной язык» разговор с Владимиром Рафиенко, в прошлом русским, ныне украинским писателем.
В русской советской литературе есть такой мощный тематический жанр – военная проза. И связан он, прежде всего, с Второй мировой войной. То, что вы пишете о войне сейчас, имеет какое-то отношение к этому жанру военная проза? Есть еще военная проза немецкая, есть английская военная проза, прежде всего, о Первой мировой войне. Вы как-то вот на этой карте, в этой периодической системе военной тематики, вы видите свое место?
Военная проза – это прежде всего проза писателей, которые участвовали в войне. Я никоим образом на этой карте находиться не могу. Я могу как бы находиться на какой-то другой, может быть, карте. Их может быть несколько, да. Но военная проза, в собственном смысле, это, конечно, не обо мне, не моих текстов.
В Донецке, в Донбассе, мне кажется, создали миф о себе дикого поля. Этот миф любят, по-моему, культивируют. Что это за миф? Имеете ли вы к нему отношение? Вы внутри этого мифа или вне?
Я знаю даже людей, которые культивируют такого рода миф, но это как бы ограниченное число интеллектуалов каких-то, да, которые что-то пытаются на самом деле, что ли, продуцировать из себя. А нужда-то есть у них же какая ведь? Донбасс вообще очень отдельная такая территория. С одной стороны, как бы русский язык повсеместный, ну, по крайней мере, в городах, да, мышление, разговор. С другой стороны, понятно было всегда, что ну где мы, а где Россия? То есть себя отождествлять с Россией можно было только опосредованно через погибшую Атлантиду Советского Союза, через вот такие какие-то вещи. Они-то уходят дальше. А с другой стороны, Украина ближе не становится для них, потому что язык-то русский и все еще привычки некоторые ментальные. И получилось, это же организовывалось в 90-е годы, это ощущение некоторой как бы оставленности, брошенности, изолированности, такой безысходности на самом деле. И вот это называется как бы хорошая игра при плохих обстоятельствах, да, когда как бы из этой изолированности, бедности, скудности на самом деле, из безвыходности ситуации, некоторым удобнее было, понимаете, сделать шаг не в сторону, скажем, Украины, не в сторону Европы, никуда-то поймите, а вот как бы дальше культивировать свою изоляцию, как культы некоторые, да, находить какие-то псевдоистоки этого дела, понимаете, которых на самом деле как таковых-то нет. Потому что изначально, как бы, я знаю, что это вот это прежде всего был украиноязычный регион. Донбасс, вот эти села, вот, ну, Юзовка, да, ну, извините меня, это как бы по двум сторонам Кальмиуса, насколько я понимаю, насколько я помню, это было еврейское поселение. И там в основном-то говорили-то по-украински, и вокруг говорили по-украински. Это потом, когда Юзовка, эти предприятия, и бог весь откуда, какой люд начал сбираться. И вот эта изоляция, что изоляция, ну она же понятна, что с одной стороны России никогда Донбасс был не нужен, да, они сейчас туда пришли, почему? Ну ясно же не потому, что как бы им люди нужны, или как бы они заботятся о русскоязычном населении. С одной стороны ясно, что это убить конкурента, Донбасс всегда был конкурентом Кузбасса. С другой стороны, война всегда, это война о ресурсах, всегда речь о ресурсах. С другой стороны, перед войной там нашли газ, сланцевый или какой-то, большие какие-то залежи, международные компании были готовы вкладывать. С третьей стороны, тут геополитические разные вещи. Ну, понятно, люди решили, что, значит, это такой вот ответ на их чаяние прекращения изоляции. Эти же самые, которые культивируют идею дикого поля. Они же кинулись в объятия вот этого русского оккупанта. Почему? Да потому что вот этот миф, как бы, который они культивируют и лелеют, на самом деле же понимают внутри души, что это ложь сугубая, что это как бы фантазии, не имеющие никакого основания в себе. Вот что.
Владимир, ваши украинские тексты органично вошли в контекст современной украинской литературы?
Вы знаете, я боюсь, что не мне судить об этом. Я очень скромно оцениваю свой текст, который вот вышел.
Они все-таки сосуществуют, они соседствуют. Или есть там своя какая-то органика. Вы нашли какой-то свой нерв, свою ноту, и она другая нота. Уже написано немало книг о войне и в связи с войной. Поэтому хотите вы этого или не хотите, ваши тексты, ваши книги будут сравнивать. Естественно, было бы спросить об этом литературных критиков. Но писатель тоже вправе сказать несколько слов о себе.
Что касается там русского романа последнего, который Вышеградскую премию занял, тут я могу основываться как бы в своих суждениях, именно в суждениях профессионалов-филологов, которые выбирали тексты, и там были тексты лучшие, в общем, украинские туда, вот как раз на Вышеградскую, это «Интернат Джадана» был, в претендентах был «Чех», «Калитка» была, вот те, что, в общем, ребята, компания, которая здесь, они были поданы в том числе, и, насколько мне рассказывали члены жюри, что последняя, как бы, там, битва в жюри, как бы, обсуждение шло между «Интернатом Дана» и «Долготой дней» вот этим романом, который все-таки они решили отдать предпочтение. Понимаете? То есть я понимаю, что значит текст не только мне как бы нравился как писателю, как человек, конечно, который всегда любит свои детища, какие бы они ни были, но значит там что-то такое есть, что-то такое интересное, мне кажется, что-то такое неплохое. Какое место занимаю? Уж я говорю, конечно, это не военная проза, это скорее проза человека, который как бы имеет очень обостренный опыт утраты. Утраты своего детства, места рождения, как бы друзей, домов, все. Я голый босый, но я кто каждый, да, по-украински, в общем, я приехал сюда с $200 в кармане по специальности русский язык и филология. И что делать? И это просто, понимаете, был тихий ужас 5 лет назад. И сейчас я немножко как бы преодолевать. Понятно, что это личный опыт, который написан как бы на пересечении, да, и на противоборстве реалистической тенденции и такой вот тенденции авторской сказки какой-то, да. Мне кажется, интересно. Что касается украинского романа, который сейчас написан, мне сказал, ну, я не знаю, что будут говорить литературные критики, но человек, которого я очень люблю, уважаю, Андрей Бондарь есть такой у нас, он мне говорил, Володя говорит, вот это самый постмодернистский текст в украинской литературе, который вообще есть. Вот если иметь определение, то есть я бы даже не стал бы там, понятно, там военные какие-то есть вот эти вот нотки и темы, и сюжеты, все. Но мне кажется, как бы не войной он богат, и не о войне он все-таки. Он как бы весь сконцентрирован на истории вот этой вот экзистенции человеческой, которая должна претерпевать некоторые метаморфозы вместе с обществом, вместе с Европой, которая сейчас переживает стадию некоторых метаморфоз. Они не всегда приятны и абсолютно непонятны большей своей части. Мы находимся внутри некоторого процесса. А нам же надо как-то дальше жить, нам же надо как-то это видеть, самих себя и те процессы. А мы не способны, ну не способны, потому что мы, если мы находимся как бы внутри стакана с водой, мы не можем видеть, как выглядит этот стакан и чем он там завершается вверху и как это все. Какой он, керамический или фарфоровый, или еще какой-то. Понятно, что нам мы придумываем какие-то сказки для себя. Мы что-то, Монтегрин, вот эта ослушка, да, феномен, когда мы что-то слышим, и кажется, что мы правильно понимаем, на самом деле неправильно. И могут пройти годы, покуда мы как бы сопоставим оригинальный текст с тем, что слышали, да. И вдруг оказывается, что там смысл другой, все другое. Но же вот это же вот Монтегрин нашей собственной жизни. Мы же способны пройти до самой смерти, так и не узнать собственную жизнь самих себя. Жизнь может пройти неузнан. Ну, понятно, что эта тема связана с тем, что происходит. Но это, конечно, не только военная тема. Они выходят за пределы именно вот этой вот острой нашей как бы социальной. Они из нее рождаются, но они, мне кажется, в ней не остаются.
Владимир, вы писали по-русски не только прозу, но и стихи. Вы помните свои русские стихи?
Помню, да, три сборничка у меня небольших выходило. И не каждый день прощаешься навеки, нет в этом понимаете традиций. Нет, я не смогу, извините, я просто, наверное, не смогу. Не помню, не помню. Лет пять не читал с начала войны.
Украинский писатель Владимир Рафиенко в разделе «Родной язык». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжим украинскую тему. Радиоантология современной русской поэзии. Лирика петербургской поэтессы Татьяны Вольской. Она автор многочисленных публикаций в журналах, поэтических сборников «Стрела», «Тень», «Цикада». Ее стихи переведены на десяток европейских языков. Татьяна Вольская. Стихи к Украине.
Ледяной, как шампанское, воздух веселит и щекочет в носу пузырьками созвездий на острых угловатых деревьях в лесу. Что нас ждет в наступающем мраке, когда вдруг улетучится хмель? Поезд катится, лают собаки, не колышется черная ель. Мы еще поскучаем в сторонке, повздыхаем, скрывая зевок. С Украины летят похоронки, тихо-тихо, как первый снежок. Зарывают без славы, без чести, как собак, без венков и знамен. Даже матери и невесте зарыдать не дают, напоен. Трупным запахом, сладкой нирваной, спящий берег и луг, и холмы. И не надо кивать на тирана, потому что тиран — это мы. Молчаливые, тихие люди, тихо к сердцу прижавшие Крым. Мы не слышим раскатов орудий, нас навеки согрел и укрыл тихий свет голубого экрана. Ну-ка, сон золотой нам навей, нам труднее подняться с дивана, чем на смерть отдавать сыновей. Тихо спим, засветить не готовы кулаком в этот глаз голубой. Только черные ели, как вдовы, окружают нас плотной толпой. Спит и брат, убивающий брата, только ветер пускается в пляс, только ярое око заката разгорается, глядя на нас. Слова-то во рту, Мариуполь, Луганск, ветерок, сахарок, не тают, взлетают под купол лазурный, и в горле комок. Играли словами, украли, полцарства, хлебнувши с утра, для храбрости, слышишь, Украина, мне стыдно, ты слышишь, сестра? Играли словами, случайно убили под крики «Ура!» Им нравится это, Украина, мне страшно, ты слышишь, сестра? Как будто в чужую квартиру забрался домушник, боюсь, что он окровавит полмира, войдя незаметно во вкус, котя, как арбузы и дыни, ворованные города. Мне стыдно, Украина, мне стыдно, да толку-то что от стыда? Он хочет не Украину, он хочет нас. Понурые спины десантников, гроб, КамАЗ. С гуманитаркой учения, бред команд. Он хочет, чтоб мы лизали до самых гланд. Она утонула, они заблудились. Кость за костью в отверстые глотки, куда Норд-Ост легко провалился и где не застрял Беслан. А после что хочешь схавают, и Билан споет погромче, чтобы не слышать вой на свежих могилах ни целочки, ни впервой. А впрочем, могил не будет, а будет сон пропавших без вести, тающих, будто сон, крича без звука, чужой землей давясь. Он хочет, чтобы мы знали, мы просто грязь, мы просто пыль дорожная, никогда не плюнем ему в лицо, и слюна не та. Он хочет, чтобы мы поверили, что и мы такая же нежить, такие же сгустки тьмы, как скользкая вертикаль приближенных морд, как он, не имущий сраму, поскольку мертв.
Петербургская поэтесса Татьяна Вольская в радиоантологии современной русской поэзии «Стихи к Украине». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Дачная жизнь Большого театра. Вспоминает журналист-международник Петр Черемушкин.
В 1976 году в Советском Союзе отмечалось 200-летие ГАПТ, Государственного академического большого театра. По этому случаю советское руководство пошло на такой достаточно широкий жест и выделило артистам Большого театра земельные участки. Прежде всего, артистам оперы, звездам Большого театра, участки под Москвой в районе деревни Новодарьино. В это время министром культуры был Демичев Петр Нилович, который очень благоволил оперным певцам, потому что его жена пела в хоре Свешникова, его дочь была довольно неплохой оперной певицей Елена Школьникова. Демичев, в общем, отличался незлобным нравом. В свое время он возглавлял комиссию по выносу Сталина из мавзолея и считался таким умеренным в советском руководстве. Когда эту землю выделили, ее выделили рядом с дачной территорией, где жил мой дед, в поселке Академии наук СССР. И вот рядом с нами появился такой кооператив «Солист». Там поселились знаменитости оперы Большого театра. Елена Образцова, Ирина Архипова, Владислав Пьевко, Евгений Райков, Владимир Атлантов и Тамара Милашкина, Юрий Мазурок, Белла Руденко и, конечно, Александр Филиппович Ведерников, сыновьями которого я дружу до сих пор. Эта земля была в прошлом имением знаменитого московского гинеколога доктора Рахманова, в честь которого сейчас называется Рахмановский переулок в Москве, и там находится офис Министерства здравоохранения. Там был очень красивый пруд, на этом пруду иногда снимали кино, и однажды я слышал, как Владимир Атлантов катался там на лодке со своими друзьями, и они чуть не перевернулись. И один из его друзей сказал: «Володя, осторожней, у тебя же валютный голос!» Участки земли, они были довольно маленькие, всего лишь, наверное, по 6 соток, может быть, чуть больше, по каким-то странным законам, которые были до перестройки. И огромные дома, которые эти артисты строили, они занимали чуть ли не весь участок. Например, дача Юрия Антоновича Мазурока выглядела совершеннейшим австрийским шале, и однажды ее даже арендовали под съемки фильма. Всегда снимали про заграничную жизнь. По-моему, этот фильм назывался «Тайна виллы Грета» или еще какой-то виллы. И, конечно, там были замечательные, совершенно невероятные по тем временам иностранные машины. Например, «Форд Мустанг» Шамиля Ягудина, это такой был артист балета, снимали в советских фильмах про заграницу. Дом Владимира Атлантова был, наверное, одним из первых, который там появился. Он представлял собой очень оригинальный, изящный, даже, можно сказать, деревянный сруб. По тем временам это было очень экзотически и непривычно. Мы залезали на стройку к нему, там ходили по этой стройке, лазили по всем этим переходам. Атлантов был, и, к счастью, остается, одним из самых потрясающих, конечно, теноров Большого театра. Он исполнял роль Хозе в «Кармен», где пел вместе с Еленой Васильевной Образцовой. Образцова, как она говорила, «Я люблю Володьку. Володьку я очень люблю». Популярность его была колоссальной. И дома ему дали построить, какой он захотел. Вообще, все, что делать, все, что хотите. С чем была связана такая доброта советской власти? Ну, прежде всего, потому что артисты Большого театра и звезды Большого театра бежали за границу. После отъезда Ростроповича и Вишневской, после бегства Барышникова и Нуриева, советская власть была очень озабочена тем, чтобы артисты не оставались за границей, и чтобы в Советском Союзе для них были созданы самые лучшие условия. Все эти артисты Большого театра вынуждены были сдавать деньги в казну, свои огромные гонорары, которые они зарабатывали в то время. Да, но нужно понять, что в Советском Союзе хождение валюты иностранной было запрещено. Сейчас это уже многие забыли. И вот возник вопрос, как сделать так, чтобы они не бежали. Надо сказать, что Атлантов в конечном счете был обижен Большим театром. В финальной стадии своей карьеры он перебрался в Вену и работал в Вене. Ведь тогда же была такая широко распространенная поговорка. Уехал Большой театр, а вернулся Малый. Один из жителей поселка Солист был баритон Юрий Антонович Мазурок. Он обладал очень красивым, необычным голосом, весьма импозантной внешностью. Родился он в Польше, в Люблинском воеводстве, но молодые годы его были связаны со Львовом. И, конечно, он был сыном Украины. Он по характеру своему, видимо, был мизантропом и отличался довольно-таки скверным характером. Боря Ведерников, сын знаменитого баса, рассказывал мне, что Ведерников и Мазурок под старость рассорились. И Мазурок, завидев Борю, говорил таким неоперным голосом: «Скажи своему отцу, чтобы он перестал орать!» Видимо, Мазурока раздражало, что Ведерников как бас сохраняет свое оперное долголетие, на сцене сценическое долголетие, сохраняет свои вокальные качества, а Ведерников распевался. Естественно, он там гудел как-то. А Мазурок говорил: «Скажи своему отцу, чтобы он перестал орать!» Мазурок очень много гастролировал и часто выступал на сцене Венской оперы. За Мазуроком-старшим я мог наблюдать со стороны, но дружил с его сыном Юрой. Парнем, в общем, довольно добрым, но несколько таким пижонистым. У него было огромное количество всяких машинок, игрушек, диковинных велосипедов. Он не был жадиной, он и покататься давал, и мог легко что-нибудь подарить, так сказать, подарок из Африки. Однажды мы выклинчили у него магнитофонную кассету, а кассеты в Москве тогда были большим дефицитом. И оказалось, что это была кассета, на которой Мазурок-старший записывал свои певческие упражнения. И мы с друзьями невольно попали вот в секретную такую мастерскую певца. Это было очень забавно. Он, значит, так: «Не узнаю теперь я сам себя, не узнаю Григория Грязнова. Куда ты, удаль прежняя, девалась? Куда Юра, сколько это может продолжаться? Юра, кретин, сколько это может продолжаться?» «Что? Йоланта быть не может, наверное, чопорно. Города, города, молоденькая, молоденькая девушка, молоденькая, молоденькая девушка». Вот так вот он примерно распевался, я это запомнил на всю жизнь почему-то. Вот. У Мазурука появилась одна из первых самых красивых заграничных американских машин – «Понтиак» голубого цвета, голубой металлик. Это была не машина, а мечта. Она сразу поразила воображение, даже, может быть, не меньше, чем выступление Мазурука на сцене Большого театра. Однажды мы ехали по Рублевке с дачи на этом «Понтиаке». Они были люди очень добрые. «Пожалуйста, поехали там, довезем, это не проблема». А Рублевка тогда была нарядной, и Майя Александровна, жена Мазурука, она сидела за рулем и все время возмущалась. «Что же я за этим запором должна тащиться всю дорогу, что ли?» Потом она раз резко взяла с места и через сплошную обогнала этот запорожец, и все нормально. Потом появился «Мерседес» такого же голубого цвета, и внутри этого «Мерседеса» пахло какой-то совершенно не советской жизнью. Абсолютно. Юрка нас с ним катал и приговаривал: «Машина называется «Все бабы твои».
Красотка, позволь спросить мне свое имя, чтоб в грозный час борьбы я его повторял.
Кармен, Кармен Седо, меня все называют.
Если бы в любви я признался,
время не стоит напрасно терять.
Ответ прямой, но не любезный. Что же делать? Я ждать и надеяться буду.
Я ждать не запрещаю, но надежда сладка.
Другим обладателем «Мерседеса», даже нескольких «Мерседесов», была, как сказали вы сегодня, мега-звезда того времени Елена Васильевна Образцова. Она блистала в «Кармен», где ходила босиком по сцене, передававшей своей трактовке образа рокового женщины совершенно несоветскую сексуальность. К ней приезжал знаменитый московский концертмейстер Важа Чичава, московский грузин, уже покойный. Он был альбинос, у него несколько так не очень хорошо было с фокусировкой зрения. И если он хотел посмотреть на человека повнимательнее, он так немножко отклонялся. И дочка Елены Васильевны Образцовой, Лена, рассказывала, как он, когда он был недоволен, он хлопал крышкой рояля и говорил: «Елена Васильевна, если вы будете плохо петь, я вас не буду любить». Это была страшная угроза в его устах. Однажды Елена Васильевна Образцова видела на меня с Борей Ведерниковым на дорожке, и голос ее применял какой-то такой тембр, что мы просто испугались, нас затряслись поджилки. Она сказала:
«Боря, Петя, что вы тут делаете?»
Образцова постоянно выступала по всему миру, ее записывали на телевидении. Она исполняла романсы Свиридова, который снимал дачу в нашем, в академическом поселке, и часто я видел его гуляющим перед моим балконом. Как можно забыть эту грозную, высокую фигуру в черных очках, с узловатой палкой, шагающую по асфальту или по снегу? А рядом со Свиридовым Андрей Андреевич Золотов-старший, что-то ему объясняет, это был такой заместитель министра культуры, известный музыкальный критик. Я наблюдал, как делали запись телепередачи с участием Образцова и Свиридова. На опушке леса стоял два огромных грузовика ПТС, передвижные телевизионные станции. Образцова со Свиридовым в сторонке обсуждали свои музыкальные дела. Роща, в которой снимали концерт Образцова, была действительно очень красива. Русский лесной пейзаж, очень подходящий для музыки Свиридова. Сейчас эту рощу оградили забором и, по-моему, приватизировали. В музыкальном мире у Образцовой была кличка Ниловна из-за ее приятельских отношений с министром культуры Демичем, которого звали Петр Нилович. Но надо сказать, что оперные певцы, очень многие поддерживали с ним приятельские отношения, и я знаю, что когда он был при власти, просто ездили к нему встречать Новый год практически каждый год. В конце дорожки поселка артистов Большого театра, на таком так называемом автомобильном круге, располагалась дача, и располагается до сих пор, дача Александра Филипповича Ведерникова. Из нее открывался вид на пруд, вот, о котором я говорил. Иногда мы зимой играли на нем в хоккей. Ведерников обладает очень обманчивой внешностью. При первом знакомстве он кажется грубоватым и неуклюжим, но в действительности это очень тонкий артист, обладающий феноменальным голосом. Как говорил Свиридов, глубокий, самородный талант. Впечатлительный поляк Шостакович считал Ведерникова лучшим Борисом Годуновым, какого он только слышал. Он очень хотел, чтобы Ведерников исполнил его ораторию «Бабий Яр». Но к этому времени уже Ведерников работал со Свиридовым, плотно довольно, и не хотел менять свою, так сказать, специализацию. Ему было со Свиридовым хорошо. Это уже потом, когда Ведерников постарел, а Свиридов променял его на Хворостовского. Но Ведерников очень обижался из-за этого, и даже как-то они поссорились со Свиридовым. Когда Ведерников исполняет русскую народную песню «Лапти», он совершенно обескураживает публику своим комизмом.
«Эх, лапти, да лапти мои, лапти лыбкрые, вы небось, ходите, так новый сплетал».
А когда Ведерников исполняет какие-то православные песнопения, «Спаси, Боже, люди твои», там...
«Спаси, Боже, люди твои...»
Я так не могу изобразить. Но кажется, что голос идет откуда-то, знаете, церкви, с потолка, Божий глаз опускается на тебя.
«Спаси, благослови устояние Твое, посети мир Твой милостью и щедро.
Он учился у итальянских педагогов и в миланском Ласкало. Он объясняет, что значит петь животом, диафрагмой, а не кричать. Он до сих пор поет, хотя ему хорошо за 80. Атлантов, например, сейчас уже сошел. Мазурок умер. Кстати, он похоронен на том же кладбище, что мои бабушка и дедушка. Могила, правда, довольно безвкусно оформлена, но богата. Однажды мы приехали к Ведерникову на дачу, а он очень хлебосольный хозяин, с моим другом, профессором-славистом из Дании, Эриком Кулавиком. Датский профессор никак не мог поверить, что вот тот же самый человек, который сидит перед ним в ватнике, в старом берете, в очках, у которого вместо дужек очков тесемки какие-то, будет вечером во фраке и в бабочке стоять на сцене Московской консерватории, и ему станет рукоплескать огромный зал. В тот же день мы с Эриком попали на концерт Александра Филипповича Ведерникова, и он исполнял ранее неизвестные романсы Свиридова на слова Твардовского и Блока. Так совпало, что с сыновьями Ведерникова, Борей и Сашей, мы оказались не только соседями по даче, но и учились в одной и той же московской школе на улице Станиславского. В одном из младших классов мы все, трое из нас, победили на районном конкурсе чтецов-декламаторов. Я, теперь обозреватель «Радио Свобода», читал Лермонтова «На смерть поэта». Мишка Ефремов, самый знаменитый клоун современного карнавала, читал что-то еще, я сейчас не помню. Саша Ведерников читал стихи Некрасова «Вот приедет барин, барин нас рассудит». Саша всегда воспринимал жизнь с большой иронией, сарказмом. Это меня очень импонировало. Помню, как он говорил: «Выхожу утром 7 ноября на улицу Горького. Народу никого. И только из всех репродукторов Александр Филиппович».
«Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой».
С самого начала Саше Ведерникову была уготована музыкальная стезя. В старших классах он ушел в музыкальное училище в Мерзляковском переулке. Саша поработал какое-то время, уже в прошлом, был главным дирижером Большого театра. И сейчас он востребован на многих оперных и балетных подмостках всего мира. Благодаря нему я впервые попал в Италию, побывал за кулисами Ласкало, где он дирижировал балетом «Золушка». В 99 году вместе с ним мы доехали до Полярного круга в Финляндии, потому что в то время Саша ставил в финском городе Оулу оперу Моцарта «Кози фан тутти». Так мне пришлось 3 раза прослушать оперу «Так поступают все» на финском языке. Перед самой отставкой с поста главного дирижера Большого театра Ведерников предложил мне поработать у него. Но Большой театр действительно большой, сложный организм. Я не выдержал в нем даже полугода. Атмосфера там крайне сложная. Такой террариум единомышленников, не знаешь, что выскочит на тебя в ту или иную секунду. Что, в общем-то, хорошо подтвердила последняя история с руководителем балетной труппы. Я не выдержал и полгода сбежал, и между нами, конечно, пробежала кошка. что лишний раз подтверждает известную истину, что на друзей работать не надо. Сейчас Саша работает в Дании, он главный дирижер оркестра Воденса на родине Ганса Христиана Андерсена. Мне рассказывают, что его очень любят датчане, слушатели, музыканты. Но, наверное, в историю он войдет как постановщик и главный дирижер почему-то скандальной оперы «Дети Розентали».
На Моцарта молился я, он Богом был, моим кумиром, бесплодным духом музыки святой. Теперь он человек, и в этой колыбели будет лежать и плакать по ночам. Ах, Боже мой, как сложен мир, как страшно вновь и странно.
Сегодня, когда я думаю об этом моем опыте, более чем 20-летней давности, я, конечно, понимаю, что увидеть мир Большого театра – это была прекрасная возможность. Я не могу сказать, что это очень полезный опыт. Это скорее заставляет вас потерять вот магию зрелища. Когда вы видите закулисный мир, вы понимаете, что там очень много пота, очень много работы. Когда один раз я попал за кулисы Мариинского театра, я видел, как артист балета выбежал со сцены, два мужика, массажиста, подхватили его за ноги вверх и начали его растирать тигровой мазью сразу, чтобы он мог еще раз выйти на сцену. И этот запах тигровой мази и запах пота, может быть, для оперы, конечно, это не так свойственно, но, вы знаете, наверное, лучше этого не видеть, чтобы продолжать воспринимать магию музыки, магию зрелища.
In Candalvino calla la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te quan per quella cerca menar. Te quan per quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine la danza sia, il minuetto, il la folia, il la remanna, fare ballar. Il minuetto, fare ballar, il la folia, fare ballar, il la remanna.
Удачной жизни Большого театра вспоминал журналист-международник Петр Черемушкин. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжим музыкальную тему. В разделе «Мои любимые пластинки» украинская писательница Катерина Калитка, автор книг прозы и поэзии, лауреат престижных премий.
Сначала была Винница поздних 80-х. Мы слушали дома радиолу «Ригонда», если я не ошибаюсь. Она у нас очень долго пробыла, и она есть до сих пор. Мы при всех переездах, при всех сменах меблировки, мы пытались эту радиолу сохранить. А в нее однажды залезла мышь, грызла в динамике, и пришлось ее разбирать. Но это один из любимых предметов, без которых я не представляю свой дом, я не могу ее отдать. А на ней можно было слушать радиоволны, но мы слушали пластинки, и одними из моих любимых были отцовские пластинки Высоцкого. Он собирал эту подборку, и под настроение, и по мере моего взросления ключевыми треками становились очень разные, но я и тогда любила, и сейчас очень люблю балладу о брошенном корабле Высоцкого. И еще я до сих пор очень люблю музыку к бременским музыкантам. У меня тоже была пластинка, мне ее привезли в подарок, и я открывала окна, громко включала ее, и все соседские дети садились под окнами на бордюрах и слушали. Я до сих пор очень люблю и мультик, но больше музыку. Это один из саундтреков детства. Так же, как «Цвите терен» украинская народная песня, которую мне пела бабушка, и «Черноморець, матінко, Черноморець», которую мне пел отец, что тоже, в общем-то, нетипично, и песня была, ну, не то чтобы совсем малоизвестной, но редко фигурировала в массовом сознании до того времени, как ее спела пикардийская терция.
«Черноморець, матінко,
история — это середина 90-х и тот момент, когда я начала самостоятельно путешествовать. Я очень помню свою первую поездку с Винницким домом польским, собственно, в Польшу, в город, побратим Винницы, Кельце. Ночные автобусы. Я до сих пор люблю ночные автобусы, на самом деле, с тех времен, потому что это была какая-то магия огней, пролетающих вдоль дороги, совсем другие села и города, и вот это вот чувство изменения ландшафта, которое ты можешь увидеть, которое ты пропускаешь всегда, когда летишь самолетом, и никогда не жаль времени и сил, потраченных на автобусное путешествие, потому что это всегда больше картинок, больше впечатлений, которые для меня, как для автора, тоже важны. И у водителя, который нас вез в Польшу и из Польши, был неплохой музыкальный вкус. И по ночам, когда, как ему казалось, дети уже спят, он тихонечко включал себе группу «Аукцион», и, в частности, он часто слушал «Орландину». Я ее до сих пор тоже очень люблю, и в том числе потому, что это сюжет из рукописи, найденной в Сарагосе. Поэтому такая тоже вот эта встреча «Орландины» и «Люцифера», да, это то, что описано в книге. Ну, я вообще люблю такие немножко инфернальные, темные истории и красивый любовный контекст. Это роман, написанный в Польше, это роман Яна Потоцка, это рукопись, найденная в Сарагосе, польская, собственно, книга, которую я зачитала чуть ли не до дыр подросткам, и мне казалось каким-то это удивительным совпадением, вот эти ночные польские дороги, и это Орландина, и вот какое-то чувство такое щемящее опасности и открытости любви, это то, что вот очень нас приподнимает над землей, пока мы еще юные и со свежими чувствами.
Да, мое имя Орландина, 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 знай, Орландина, Орландина, зовут меня, где-то сказал, меня ты видел, знаешь, что сам меня обидел, забыл меня. Но для тебя забуду слезы я, пойду с тобой, позовешь меня, буду твоя.
Мне кажется, что все лучшие истории любви происходят на стыке разных языков. Это могут быть в прямом смысле разные языки, это могут быть языки разных социальных сфер внутри одного и того же языка. Но всегда столкновение и какое-то новое чувство, которое рождается, собственно, вот на грани, на этом шве, мне кажется наиболее плодотворным. Моя история литературного взаимодействия с Балканами, она неразрывно связана с историей любви к мужчине. У нее на самом деле два саундтрека, которые пережили свое время и которые пережили даже одно конкретное чувство. Это, с одной стороны, сицилийская или калабрийская, там есть еще разночтение насчет этой колыбельной песни, которую я люблю в исполнении группы Pink Martini, не «Нинна-нанна», а колыбельная, которую поет русалка-моряку, спящему на корабле посреди моря, о том, как она хочет его поцеловать, но не может дотянуться.
Ooh.
вторая любимая моя песня в контексте любви как такой, которая не проходит и остается с тобой в текстах, это работа хорватского поэта и шансонье Арсена Дедича, который, к сожалению, несколько лет назад умер, но оставил огромный корпус текстов и песен, знаковых для многих поколений. И я люблю его версию в исполнении с Леа Достлевой «Твое тело – моя куча, твое тело – мой дом». И я могу повторить вслед за лирической героиней: «Стояла сам испред града, град без врата, я без ключа, врачам ти се, зато ер је твоје тело моја куча».
Прошао сам пут без наде, оцеаде и без куча.
Дај ми да се ноћу сонје, твоје тело моја куча. Врачам ти се, зато я
твоје тело, моя куча.
Украинская писательница Катерина Калитка в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лаборатор радио თავისუფლება თქვენ მოისმენთ გადაცემა, რომელიც მომზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.